говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с писателем, сценаристом и режиссером Алексеем Юрьевичем Пищулиным. Далее программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Завершит этот час вещания программа, предоставленная Саратовской митрополией. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин беседует и отвечает на вопросы о чтении Священного Писания и духовной литературы.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и сегодняшний гость Радонежа Алексей Юрьевич Пищулин, писатель, сценарист, режиссер. Вы знаете его замечательные фильмы, это сериал «Неизвестная Европа», это большущий сериал «12 серий «Династия», который был на ТВЦ, и масса-масса фильмов. Собственно, каждый фильм – это исследование, очень серьезное исследование личности или события в нашей с вами истории. Поэтому я и пригласил Алексея поговорить об этом, об очередном фильме, с тем, чтобы то, что осталось за кадром, или то, что не входит в формат документального фильма и сценария, все-таки там свои законы совершенно, мы могли поговорить о тех людях, которые нам очень интересны. И один из фильмов, который меня очень заинтересовал, фильм совершенно замечательный, это фильм об императоре Николае II. Тем более, что 8 ноября мы празднуем 120-летие восшествия на престол у императорского высочества. И есть повод как-то поговорить еще об этом. Кстати, поразительно, да, что эта дата совпала с датой празднуемой революции позже. И вот, Алексей, казалось бы, все точки вроде бы уже поставлены. И ситуация с Распутиным вроде бы выяснена. Относительно. Ну, сказано,
что... Но это достижение совсем недавнего времени.
Недавнее, но, в общем-то, уже это не вызывает таких споров, ожесточенных дискуссий, как это было раньше. Не буду повторять, что к чему, но, во всяком случае, какая-то срединная правда найдена. То же касается многих других позиций, связанных с ним. Ну, прославление. Он прославлен в сонме мучеников. Тоже уже церковное слово сказано окончательно и не подлежит никакому там исправлению, деканонизации, как это сейчас иногда принято даже совершать. Вместе с тем, до сих пор сама личность государя-императора, то, что с ним связано, его государственная деятельность, вызывает масса споров. И несмотря даже у православных людей, которые, казалось бы, должны были бы после решения архиерейского собора, и вообще собора поместного, ну, перестать дискутировать.
Проявить хотя... смирение и послушание.
Да, совершенно верно. Как это сделал, скажем, Алексей Ильич Осипов, который просто после этого сказал, нет, я больше в дискуссии не вступаю. Есть соборное мнение церкви, и на этом мы заканчиваем. Вместе с тем есть некие сомнения, они бродят. Я хотел бы, а если есть нет, то мы должны отвечать на эти сомнения, как-то все-таки постараться проговорить окончательно, чтобы не было никаких сомнений у никаких людей. Итак, один из главных мотивов этих сомнений – это сомнение в успешности и неуспешности деятельности государя как государственного деятеля. Вот об этом ли фильм, или он все-таки о другом? Собственно, мы даже не столько про фильм не будем. Фильм, что сказал ты в фильме, то и сказал. А вот изучая эту личность, изучая это царствование, что здесь-то можно сказать?
Ну, первое мое обращение к этому совершенно, на мой взгляд, замечательному и выдающемуся персонажу нашей истории произошло в 1998 году, когда по моей инициативе и при моем активном участии режиссер Сергей Мирошниченко снял фильм, который назывался «Николай II. Круг жизни». Это был такой пятиэпизодный, пятичастевый фильм, на тот момент достаточно монументальное обращение к теме. Рассказчиком в этом фильме был Георгий Степанович Жжонов, который по мере производства этого фильма, по мере производства съемок, прошел свой путь навстречу государю, и это отдельная история, отдельный роман взаимоотношений.
Но все равно мы давай коснемся этого, потому что мы и о Жонове хотели сделать отдельную передачу. И сделаем эту отдельную передачу, потому что этот актер не просто, не просто актер в нашей жизни, это личность в нашей общественно-культурной истории последнего времени.
Но я хочу сказать, что я очень далек от беспристрастного отношения к этому историческому персонажу, имея в виду государя-императора. Как это бывает у православных людей, удивительным образом у меня с ним сложились и существуют некие личностные отношения. Вот ведь такой феномен, который вне религиозного сознания трудно объяснить. Почему миллионы людей испытывают такие эмоции по поводу святителя Николая Мирликийского? Ведь про него очень мало достоверно известно. Даже его присутствие на Вселенском соборе подвергается определенным сомнениям у историков. И тем не менее, огромное количество людей обращаются к нему не как к некой неведомой инстанции, а как к своему близкому знакомому и родственнику. Это вот то, что существует в христианстве, такая благодать общения с человеком, жившим на земле давным-давно, абсолютно общения реального, эмоционального и персонального. И у меня буквально с первых же встреч с Николаем Александровичем Романовым произошло вот такое же узнавание в нем кого-то, кто чрезвычайно для меня важен и дорог. Поэтому, наверное, мои обращения к этой теме исторической были следствием того, что мне всегда хотелось о нем говорить, мне всегда хотелось его защитить от огромного количества высказываемых в его адрес мнений. И более того, мое персональное суждение заключается в том, что во многом судьба России в 21 веке зависит от того, насколько русский народ способен будет воспринять адекватно эту личность и то, что она сделала для России. И тут мы подходим вот к тому вопросу, который ты мне задал, об успешности. Дело в том, что мы существуем, конечно, совершенно в рамках измененного политического сознания. Для нас мерилами успешности является агрессивность, способность к захвату чужих территорий, способность к приобретению влияния любыми способами. И такие инструменты политики, как цинизм, агрессия, они стали нормой.
Ну, барин был у нас, прежний был барин, какой хороший, как порол. По струнке ходили, понимаешь, все.
Ну, ты знаешь, как в порке даже нету такого оскорбления нравственного чувства, какое есть, например, в клевете, во лжи или в каких-нибудь неосторожных репликах, демонстрирующих пренебрежение к человеческой жизни. И мы при этом забываем, что государь-император Николай Александрович, так же, как и его отец Александр Александрович, принадлежали совершенно к другой традиции человеческого отношения к своей работе, к царской работе, и к своим подданным. Я уже говорил, Александр III, отвечая на вопрос о том, почему, с его точки зрения, коллективная ответственность является ошибочным выбором политическим, сказал, только личность обладает ответственностью и совестью. И вот это отношение к двум этим главным инструментам главы государства, чувство ответственности и совести, оно, конечно, не позволяет пользоваться тем инструментарием, которым уже в то время широко пользовались демократические лидеры демократических государств, Франции, во многом Англии, несмотря на формальное существование там монархии, но, например, Георг V побоялся дать приют царской семье после революции, потому что левый парламент мог бы создать ему политический дискомфорт. Конечно, такие вещи не укладывались в голове русского монарха, который всегда относился к своей работе царской с высочайшей ответственностью. Причем очень любопытно для меня, что государь-император Николай Александрович, который сегодня, будучи канонизирован и превратившись в нашего святого молитвенника, естественным образом тяготеет к некому иконному образу, он превращается в персонаж житийный, а на самом деле он, особенно в молодости, был человеком чрезвычайно динамичным, веселым и очень современным. Сегодняшние молодые люди узнали бы в его интересах, пристрастиях, в том, что он записывал в своем дневнике, очень много того, что сегодня составляет жизнь молодого человека. Ну, такой кричащий факт, о котором мало кто знает, что во время своего путешествия заграничным он в Японии сделал себе татуировку.
Это где же он сделал?
В Японии.
Нет, понятно, что
на
в
Японии. На локте дракона. 4 часа терпел и сказал, что 4 часа терпения отбивает всякую охоту продолжать эти эксперименты. Но, тем не менее, представим себе молодого человека, весьма атлетичного, увлекающегося спортом, блестяще играющего в теннис. Потом, чуть позже, государь освоит технические новинки, фотоаппарат. Подымался в воздух на самолете, на летательном аппарате. Он всегда был, ну, со стерхами не летал, но летал с тогдашними авиаторами, которые были тоже первопроходцами. Очень любопытствовал всегда по отношению к каким-то техническим новинкам. Огромное количество выдающихся технических достижений 20 века обязано своим существованием его покровительству. Противогаз, летательные аппараты Сикорского. Это все происходило при его активном участии, и иногда даже проектирование происходило на его личные средства. И вот такой человек, веселый, остроумный, любитель подурачиться, есть известные всякие фотографии, когда он со своими высочайшими родственниками там играет в чехарду, в салке, когда он делает стойку на спине у принца. Вот этот человек неожиданно для себя в 26 лет оказывается принужден обстоятельствами встать у руля русского государства.
И вся страна была очарована этой парой. Красивый, статный, симпатичный до нельзя, привлекательный до нельзя. Представляете, вот какая динамика, да, произошла от такого просто всенародной любви настоящей к распни его.
Ну, мы именно из священной истории знаем, как это легко и быстро происходит, особенно при наличии наускивающих и работающих на это изменение чувствования народного.
Я был поражен, когда я посетил Александровский дворец в Санкт-Петербурге, ну, в Царском селе. Насколько там остались очень небольшие апартаменты, где интерьеры сохранились полностью, не разрушены, потому что там была штаб-квартира, по-моему, флота, и это был потом адмиральский кабинет. И адмиралу очень было приятно в царских покоях. Вот кабинет государя. Это невероятно стильное, очень красивое помещение в стиле модерн, очень современное по тем временам, это действительно. Ну, собственно, вот и мы помним портрет Серова, где он выступает как частный человек, и Серов это понял прекрасно, портрет один из лучших у Серова. Вот эта часть его личности, которая так тонко эстетично чувствовала эпоху.
Вы знаете, вот мы снимали для династии в Ливадийском дворце, и Ливадийский дворец, который усилиями многих очень достойных людей восстановлен близко к тому, видимо, как он выглядел при государе, он производит сильнейшее впечатление и очень громко говорит о своих обитателях. То есть это дом определенной семьи, и качество этой семьи, человеческие качества, даже характер их взаимоотношений внутри семьи каким-то образом очень явственно проступает из того, каким они сделали свое жилище. То есть это дом глубоко гармоничный, живущий очень такой духовной, симпатичной, полной взаимной симпатии жизни семьи, многодетной.
Никаких излишеств, никакой вычуры. Скромно, но вместе с тем так тонко, так изящно.
И при этом, о боже мой, какой вкус. Вот, видя,
вот
после этого,
вкус.
Видя после этого тысячи жилищ сегодняшних богатых людей, думаешь, господи, вкус не в том, чтобы потратить миллиард, вкус в том, чтобы выбрать единственную вещь, чтобы выбрать цвет стены, подходящий к цвету драпировки, чтобы поставить стол, предназначенный не для того, чтобы поражать воображение, а для того, чтобы за ним приятно было работать.
Ну, как ты уже сказал, это отражение личности.
Да.
Надо стать вот такой личностью, как государь, поэтому вот изучение его как человека, как личности, его интересов, даже художественных таких пристрастий, эстетических, мне кажется, чрезвычайно показательно было бы.
И вот успешность. Вот, да, с легкостью сегодня говорят люди, да, конечно, мученическая смерть снимает вопросы, но результаты его государственной деятельности эти вопросы вызывают. Но дело в том, что, во-первых, результаты этой государственной деятельности – это та самая Великая Российская империя, на ресурсе которой захватившие страну оккупанты ехали еще полвека. Это был запас прочности, накопленный двумя последними русскими государями. Кроме того, даже если просто посмотреть на статистические данные, не буду уже говорить о том, сколько Россия вывозила хлеба, сколько она чего производила, но один факт, что от восшествия на престол 120 лет назад до начала войны население России выросло на 55 миллионов человек.
Сколько тогда было?
Около 180, по-моему.
Это сейчас 140, и мы очень радуемся.
Причем, что такое за 20 лет на 55 миллионов? Это можно себе представить категорию национальной жизни. Причем, извините меня, это не трудовые мигранты. Это не за счет наплыва людей из Средней Азии. Это за счет многодетных семей. Вот свидетельство работы управляющего страной руководителя.
Но в чем же тогда функция политика? Почему вот эту функцию, вот так исполняющего задачи своей политической, как мыслил этот государь, они не воспринимаются, не понимаются обществом, современным
Дело
обществом.
В том, как понимать назначение политика. Собственно говоря, еще Ильин говорил о том, что есть только два возможных представления о государстве. Что государство – это нечто органическое, то есть продолжение семьи. Семьи, складываясь, превращаются в народ. Народ нуждается в государстве для организации совместного жительства людей. Второй подход, контрастный, это корпорация, в которой есть отдельные индивидуумы, и они нуждаются в неком арбитре, который следит за тем, чтобы они не сожрали друг друга, не захватили жизненное пространство друг друга, не лишили друг друга куска хлеба и так далее. Корпорация нуждается в менеджере, то есть в человеке, который будет строить систему сдержек и противовесов, который будет ограничивать хищников, который будет защищать тех, кто не способен себя защитить и так далее. Семья же или любая органическая структура нуждается в отце, то есть в некой личности, которая в себе, в своем сердце содержит свой народ как единое целое. Для христианина это очень просто. Мы понимаем, что такое соборность, и государство тоже является формой соборности. Может быть, оно не является соборностью, которая представляет собой тело Христово, но это тоже народное тело. И оно должно в чьей-то голове, в чьей-то душе, в чьей-то личности, в чьей-то ответственности помещаться. Очень характерно, когда государя подталкивали многими руками к скорейшему вступлению в мировую войну, а он упирался, как только он умел упираться.
То есть все-таки он не был безволен, он наставил свое.
Он был чрезвычайно упрямым человеком. Дело в том, что он был человеком крайне воспитанным. Мы от этого отвыкли, мы вообще забыли, что это такое. Не случайно его называли шармер, чаровник. Он был способен обаять даже злейшего врага. Но при этом под всей этой бархатной, унаследованной от мамы воспитанностью была абсолютно железобетонное упрямство человека, который понимал меру своей ответственности. Вот он министру Сазонову, который подталкивал его скорее объявить мобилизацию, в редком для себя раздражении сказал: «Где будете вы, когда мне придется отвечать за последствия этого решения? Где мне вас искать, чтобы свалить свою ответственность на вас?» Он все время понимал, он жил на другом шахматном поле, на котором было не 8 клеточек, а 800. Он все равно ощущал себя в силу своего происхождения, в силу своего воспитания, в силу унаследованных от отца представлений о власти, он ощущал себя человеком, который возглавляет существо, живущее веками. и существо это называется Россия. И поэтому, конечно, это был политик другого типа. Он не играл в короткие шашки. Его не интересовал блиц, в результате которого можно будет дать победную пресс-конференцию. И таким же был его отец. И, кстати, в какой-то степени это было недостатком моего обожаемого Александра Александровича. Его отвращение, брезгливость к саморекламе. Вот он был настоящим мужиком, которому было отвратительно заниматься самопиаром.
Александр III.
Да, а надо было бы иногда. Но он испытывал физиологическое отвращение к хвастовству, к реляциям каким-то победным. Ему это было гнусно.
Вовсю использовали западные политики, и которые и остались-то, и незаслуженно, в конечном счете, в мировой истории, как Наполеон. Но грандиозный самопиар по любому способу, то есть по любому поводу совершенно. Ну и мастер был великолепный. Даже нынешним пиарщикам такого не придет в голову, что он вытворял. Многие же вот эти достижения великие ему вообще никак не принадлежали. Да и многие другие. И Гитлер этим невероятно как любил все эти парады, формы, эстетику.
Ну и как раз европейские лидеры вот, времен Первой мировой войны, там Пуанкаре, это же все абсолютные самохвалы. Есть замечательная история про то, как представители Франции подталкивают государя начать наступление на несколько месяцев раньше, чем Россия будет к нему готова. И государь, значит, вот опять в своей обычной манере, сохраняя по возможности вежливость, упирается, потому что он представляет себе цену, которую придется заплатить за то, чтобы на несколько месяцев раньше начать неподготовленное наступление. И в конце концов он говорит: вы не понимаете, мы несем чрезвычайные жертвы, у нас огромные потери. На что французский представитель, уж не буду называть его фамилию, говорит: ваше Величество, ну это же мужики, у вас же мужиков убивают. Ну чего мужиков жалеть? Вот два столкновения противоположных представлений о своей государственной работе. И, конечно, успешность или неуспешность, конечно, можно считать, что это царство не закончилось крахом революционным. Но по этому поводу есть два соображения. Во-первых, вот эти процессы такие, который Даниил Андреев называл метаисторические, магматические, они начались задолго до восшествия на престол Николая Александровича. Это ведь некий сдвиг плит, это предчувствовал, предвидел, об этом говорил Серафим Саровский, об этом говорил уже исступленно Иоанн Кронштадтский. Ощущение надвигающегося крушения, оно началось задолго до того, как этот веселый молодой человек встал у руля российского государственного корабля. И его отец, в силу своего характера и своего стиля руководства, он по совету Победоносцева подморозил вот эти процессы. Но ужас в том, что подмороженное – это ведь не вылеченное. Да, он вот этой своей невероятной волей, титанической, сковал этот процесс на время своего царствования, на свои 13 лет. Но это означало только то, что когда заморозка отойдет, его сыну достанется все в том же месте, в той же стадии, которая привела к гибели отца и деда Александра.
Это понимал государь?
Он абсолютно понимал. Он вообще удивительный пример человека, который царствовал во всеведении своей судьбы. Мы знаем о том, что он получал множество предсказаний, и существует легенда о письме, которое он получил от преподобного Серафима.
То есть это не гадалки были?
Нет, это были не гадалки, и это было, конечно, общее ощущение. Он был человек очень интуитивный, и фраза, которую он сказал, когда по нему ударила шрапнель случайно, когда все сказали: ваше Величество, вы проявили поразительную храбрость, потому что все военные попадали, а государь остался стоять. Государь сказал: мне до 18-го года ничего не страшно.
Это когда было?
Я сейчас не могу точно назвать год, это были некие мероприятия на набережной, и по ошибке зарядили пушку шрапнелью, которая должна была дать салют, и, значит, эта шрапнель долбанула по мосту, на котором стоял государь в окружении всего цвета империи. Вот, то есть это человек, который принял страну со страшным бесом внутри, с бесом, которого описал и диагностировал Достоевский. И второе соображение по поводу успешности или неуспешности царствования. Если правитель является менеджером, то, конечно, тогда только сводки, только цифры успехов, достижений и прироста. Кстати говоря, у Николая Александровича эти цифры более чем восхитительны. Но если у монарха, в отличие от кризисного менеджера, есть еще какие-то функции, духовные, религиозные, то тогда его успешность, успешность его царствия, мне кажется, определяется одним фактором – выживанием его страны, даже после него. Возможно, мы только после собственной смерти узнаем о том, какую роль в существовании сегодняшнем России сыграл ее царственный молитвенник и заступник. Потому что он сделал, собственно говоря, максимум того, что может сделать человек. Подражая Христу, он принес себя в жертву за свой народ. И так же, как и Спаситель, он это совершил осознанно и не сопротивляясь. И вот что интересно, я же делал фильм о короле Артуре. Меня тогда впервые заинтересовало то, что ведь этот король является в терминологии сегодняшней молодежи лузером. Ведь он потерпел историческое поражение. Его царство было разгромлено, он сам был убит собственным сыном. И, казалось бы, это пример полного поражения. Но именно он стал символом нации. Он стал кристаллизующим зерном, из которого родилась Великая Англия. Жанна д'Арк во Франции тоже потерпела поражение, преданная, обманутая, осужденная, сожженная и даже не имеющая могилы. Она стала сердцем Франции. По сей день все национально мыслящие силы группируются вокруг ее имени. И в какой-то степени вот наш государь, мне кажется, тоже, пройдя этот путь до конца, не убежав в Англию ради спасения своих детей, на что пошел бы любой нормальный отец, не возглавив вооруженное сопротивление, не обратившись напрямую к войскам, не воспользовавшись всеми теми инструментами, которыми воспользовался бы легко человек другого человеческого типа и другого религиозного сознания.
Ну, вот об этом и упрекают его, что он смолодушествовал, говорят. Не смог, слабый был, не посмел.
Ну, для того, чтобы пойти на смерть, осознавая ее неизбежность, конечно, нужна не слабость, а сила. Мы это знаем по примеру православных святых. Что такое, вот как агнец, прямо стригущего его безгласен? Что такое пойти на это? Ведь это работа, которую человек совершает в себе. И мы себе представляем, наверное, цену этой работы.
Ну, видишь, как у нас все равно в национальном, нынешнем, по крайней мере, там, сознании у общества, герои другие, которые ни на что пошли. Да, полмиллиона там, вот как ты упомянул об этих мужиках. Что их мужиков-то жалеть-то, понимаешь?
Поэтому я и говорю, что судьба России во многом зависит от того, насколько будет усвоен урок жизни государя-императора, потому что это другая модель. Это модель служения, а не потребления. Как сказал в свое время мой отец, и я это имею как его завещание некое, он сказал: родине надо служить, а не есть ее. И, конечно, огромное количество руководителей, пожирающих страну как личинки, они принадлежат к другому типу руководителя.
Что же нужно сделать для того, чтобы мы поняли, кого мы имеем, какого заступника мы имеем на небесах, какого героя мы имеем в своей национальной истории? Чтобы мы поняли, что это за личность, Николай Александрович.
Есть два пути. Есть путь трудоемкий – изучать факты, документы, посмотреть ту же статистику, посмотреть реальные его решения, принятые им, и их цену. А есть путь простой – смотреть на эти лица, на лица этой семьи. Слава Богу, это царствование оказалось хорошо задокументировано фото и даже кинодокументами. Мне кажется, что любой человек с сердцем и с совестью, глядя в эти лица, просто посмотрев на этих людей, не может остаться бесчувственным к тому, к их обаянию во всех смыслах этого слова.
Мне кажется, совершенно верно ты говоришь, потому как, да, собственно, не то, что потому, а потому что... Потому что у меня на душе сейчас радость большая. Потому что я подумал, что церковь наша жива. Если наша церковь так горячо почитает императора, так горячо почитает Николая, не за его достижения государственные какие-то, нет. Не потому, что он жертва большевиков, и в пику большевикам будем почитать вот царя и все, что с ним связано, с царем. Вот гады большевики. Нет. А потому что церковь, которая живет верою, и которая вот чистым сердцем Бога узрит, и которая чистым сердцем в правду верит, и разглядели это, как в этих лицах икону, в общем-то, своего государя. Мне кажется, это свидетельствует очень положительно о нашем духовном состоянии, потому что церковь — это малая закваска, конечно, малая, очень малая, нужно отдавать отчет, конечно, себе в этом. Но вместе с тем, это малая закваска, которая даст, Бог заквасит все наше национальное тело.
И сегодня ведь в редком храме нету иконы царской семьи. И то, с каким выражением лица, с какими чувствами люди подходят к этим иконам, свидетельствует о том, что сколько бы ни разоблачали разоблачители, все-таки вот чистое золото, оно видно хорошему, чистому глазу, безотносительно к посредникам.
И таким образом ответ на то, успешность или неуспешность этого царствования было, успешное оно или неуспешно, лежит все-таки эти ключи к разгадыванию этой тайны лежит в церкви, как это не покажется многим странным.
И в том, что мы сегодня живем в стране, которая называется Россия. Не Советский Союз, не Содружество независимых государств, без географических упоминаний. Мы живем в той стране, которой последним законным правителем был государь-император.
Ну что ж, и нам придется для того, чтобы понять, что происходит и сейчас в нашей жизни, и что происходило впредь, все-таки каждый раз думать о том, как церковь смотрит на это. А церковь что? Сами становитесь церковными людьми, и тогда у вас очи откроются, тогда вы сможете оценить все происходящее и понять все происходящее в свете Христовой правды. И тогда вы поймете, кто такой, собственно, был государь-император Николай Александрович.
И тогда сможете просить о его молитвенном заступлении за вас.
А святые царственные мученики, молите Бога о нас. Сегодня в нашей студии был писатель, сценарист и режиссер Алексей Юрьевич Пищулин.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Неважно, как верить, важно быть хорошим человеком. Это то, что я слышу постоянно, и эти слова вызывают у меня определенную симпатию. Я понимаю, реакции против чего они являются. Бывает, что человек вроде бы и верит, и со страшной силой верит, и придает огромное значение тому, чтобы верить правильно, дает и до запятой, а вот хорошим человеком быть и не пытается. А бывают гораздо более привлекательные люди, мягкие, рассудительные, кроткие и довольно равнодушные к правоверию. К ревности о правой вере легко примешивается гордыня и враждебность. Более того, практически чистые, беспримесные гордыни и враждебность, попав в религиозную среду, охотно притворяются ревностью о правой вере. Посмотрев на это, человек может рукой махнуть. «Да ну вас с вашим правоверием! Важнее быть хорошим человеком!» Но хотя я понимаю это настроение, я с ним не согласен. Правильно верить важно. И тут нам стоит нырнуть на глубину, задуматься всерьез. Как мы определяем, что важно, а что нет? Важно для чего и что значит быть хорошим? Ведь это предполагает, что у человеческой жизни есть цель, для которой что-то важно, а что-то нет. Более того, это предполагает, что хорошесть – это некая объективная вещь, к которой надо стремиться, что у нас есть объективные моральные обязательства, соответствовать им похвально, а нарушать их предосудительно. Представления разных людей и разных обществ о хорошести могут и не совпадать. Бертран де Борн, трубадур XII столетия, писал: «И так же люб тот рыцарь мне, что первым, ринувшись вперед, бесстрашно мчится на коне, кто соблюдает честь свою, быть должен одержим в бою заботою одною, побольше размозжить голов». Если причинят Виллану бред, увечья или рану, я его жалеть не стану, недостоин он забот. Нам это упоение кровью и смертоубийством покажется варварским и диким, сословная спесь и презрение к людям отвратительными. Но Бертран вполне отражает представление своего окружения. Безудержная дрочливость, достоинство, жестокость – предмет похвальбы, милосердие к слабым – глупость. Хороший рыцарь, который люб Бертрану, в наших глазах скорее будет выглядеть полным отморозком, место которого в тюрьме строгого режима. Хороший, одобряемый своими товарищами большевик, национал-социалист или ваххабит нам покажется совсем нехорошим. Мы, скорее всего, скажем, что представления этих сообществ о хорошем неправильны. Но что это будет означать? Неправильны по чьим меркам? По нашим? Так и наши представления о хорошем будут с негодованием отвергнуты ими. Кто прав? Одна группа людей считает так, другая иначе. Никаких объективных научных критериев чьей-либо правоты представить невозможно. Еще в XVIII веке Дэвид Юм обратил внимание на то, что из утверждения о фактах никак не следует утверждение о ценностях, из «есть» никак не выводится «должно быть». Так хорошим человеком по чьим меркам важно быть? Кому должен нравиться хороший человек? Кому угождать? Хороший человек для одной группы – выродок и мерзавец для другой. Говоря о настоящей, подлинной хорошести, мы неизбежно обращаемся к какому-то моральному стандарту, который существует объективно, независимо от мнений тех или иных людей. От этого морального стандарта средневековый поэт, воспевающий разможжение голов, сильно уклонился, а цивилизованный человек, уважающий человеческую жизнь, уклонился менее. Но, признавая нравственный закон, которому люди должны повиноваться, мы неизбежно подразумеваем законодателя и судью, который судит праведно, и в глазах которого кто-то может быть хорошим, а кто-то нет. Мы так или иначе выходим в область веры, и наши представления о хорошем будут зависеть от того, во что мы верим. Тезис «не важно, как верить, важно быть хорошим» противоречит сам себе. Хорошим в соответствии с чьими верованиями надо быть? Другой вопрос, который возникает, когда мы говорим о хорошести, это вопрос о цели. В чем цель человеческой жизни? О важности правой веры или хорошести для чего мы говорим? Если у человека надежда за пределами его земной жизни, куда мы направляемся? Если конечный пункт нашего путешествия – полное небытие, то действительно не важно, во что мы верим, не важно и то, хорошие ли мы люди. В своих глазах или в глазах других. Истлевшие кости хорошего человека ничем не отличаются от костей негодяя. Но если мы можем обрести, как говорит Евангелие, жизнь вечную и блаженную, то очень важно не сбиться с пути. Очень важно быть хорошим человеком. Но как только я захочу этого всерьез, мне придется задуматься о том, в чьих глазах я хочу быть хорошим. Если есть Бог, источник всякого добра, который и является мерилом того, что такое хорошо и что такое плохо, мне необходимо понять, чего он от меня хочет. Наша вера говорит о том, что Бог хочет сделать нас не просто хорошими, Он хочет сделать нас святыми. Апостол Иоанн говорит о том, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Если я хочу быть хорошим человеком, мне стоит обратиться напрямую к источнику всякого добра и узнать, что он сам открыл о себе.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте. Продолжается Рождественский пост. Время, когда христиане готовятся к празднику Рождества Христова. Мы уже не раз говорили, что пост – это не просто ограничение в пище. Нужно постараться исправить свою жизнь, уделить больше времени молитве, посещению храма, чтению духовной литературы. Именно о чтении мы поговорим сегодня с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, духовно опытные люди советуют читать Евангелие каждый день, также апостолов и псалтирь. Но современному работающему человеку сложно найти время для того, чтобы этот завет исполнить. Как быть в такой ситуации?
Надо все-таки находить время, потому что действительно чтение Евангелия является не просто неотъемлемой частью христианской жизни, а, наверное, ее основой. Есть очень много хорошей литературы, духовной литературы, но Евангелие – это первоисточник, это основа основ, это Слово Божие, которое должно постоянно звучать в человеческом сердце. Вот почему чтение Священного Писания, если более широко взять, а более узко чтение Нового Завета, оно обязательно. И традиция, которую вы упомянули, действительно очень древняя, она сложилась уже давно. Это традиция ежедневного чтения Священного Писания. Оно может быть разным, по одной главе в день. Иногда некоторые читают по зачалам, отрывкам, которые предназначены для чтения на Божественной литургии, тем самым следуя за чтениями церковного года. Вот есть такая распространенная сегодня практика, в частности, вот я всегда советую тем, кто обращается ко мне с таким вопросом, читать в день три главы Нового Завета, одну главу Евангелия и две главы апостольских деяний или посланий. Если вот так читать, то заканчивается и Евангелие, и апостольские чтения примерно в одно время. Кроме того, в личное, ну, уже молитвенное правило обычно входит в псалтирь. Как ее читать? По одной лекафизме в день, по две, по половине или по третье, это зависит от возможности человека и от потребности верующего сердца. Но, как бы то ни было, времени на то, чтобы прочитать одну, две или даже три главы Священного Писания, найти не так трудно. Ну, скажем, вот у меня это занимает, ну, где-то от 10 до 15 минут в день. Я с трудом себе представляю человека, который не может найти в день 15 минут для чтение. Под знаком прочитанного должна проходить жизнь человека вот в тот день. Как бы ум должен вращаться в словах Священного Писания по слову преподобного Серафима Саровского. И если человек, начав в день с чтения Священного Писания, будет потом в течение дня хотя бы вспоминать, думать о том, что он прочитал, то, конечно, он будет получать очень большую духовную пользу. Не только во время поста, но и всегда.
Это можно воспринимать даже как благословение на день. То, что ты прочитал, ты это в сердце весь день бережешь.
Да, такой, я бы сказал, эпиграф к предстоящему дню.
Владыка, а что такое вообще понятие духовной литературы? Что оно подразумевает и какие книги?
Понятие достаточно широкое. Конечно, в основе лежат книги Священного Писания, Библии, Ветхого и Нового Завета. Кроме того, это литература, которая в той или иной форме дополняет и объясняет их. Это толкование на Священное Писание, которое без толкования, в общем-то, воспринимать даже несколько опасно. Это изложенный в то или иное время опыт многих людей, в основном тех людей, которые признаны Церковью святыми. Опыт какой я имею в виду? Опыт жизни по Евангелию. Вот огромный корпус аскетической монашеской литературы – это изложение опыта жизни людей, сумевших жить согласно заповедям Божьим, согласно Евангелию. И это помогает нам, когда мы не ведем такую вот насыщенную, напряженную аскетическую жизнь, быть все-таки причастниками их опыта, пользоваться плодами его. Поэтому чтение духовной литературы очень полезно. Ну, и это, конечно, жизнеописание святых, угодников Божьих, подвижников, Это, в общем-то, очень большой корпус книг. Он, что называется, открыт, он не закрыт, он может дополняться. Мы видим, как вот последнее десятилетие появляются совершенно замечательные книги авторов наших современников, или живших совсем недавно, или сейчас живущих на духовном пути. В общем-то, все они, все эти книги говорят, как это ни странно, об одном и том же. О том, как прожить человеку той жизнью, которой живут сегодня люди, но при этом суметь исполнить заповеди Божии, так же, как их исполняли и те, кто жил 100, и 1000, и почти 2000 лет до нас.
Владыка, а почему при чтении Священного Писания нужно обязательно обращаться к толкованиям святых отцов? Почему нельзя полагаться на собственный опыт?
Любой текст воспринимается в контексте своего времени, культуры того народа, где он появился. И он обязательно нуждается в объяснениях и толкованиях. Просто даже в приспособлении не текста, а того, кто его читает, к реалиям этого текста. Это первое. Второе, как правило, святоотеческие толкования – это толкования людей, живших гораздо ближе к эпохе Христа и апостолов, чем мы с вами. Это объяснение людей, знавших такие вот подробности, скажем, из земной жизни Спасителя, из истории Церкви, из того, как именно Церковь понимала, воспринимала те или иные слова Священного Писания, которые мы сегодня можем просто даже пройти мимо и не подозревая о таких вещах. Поэтому, собственно говоря, Церковь всегда признавала необходимость толкования Священного Писания, святоотеческого толкования, то есть толкования не просто кем угодно, а теми людьми, которых сама Церковь признала святыми, то есть признала их опыт, их жизни и понимание ими Священного Писания адекватным тому пониманию, которое имеет сама Церковь. Ведь надо еще помнить очень хорошо одну вещь, что Священное Писание не упало с неба в качестве вот такой книги, которую мы сегодня знаем, с тем составом, с теми разделами, которые сегодня в нем есть. Священное Писание родилось в Церкви. Это книги, которые отобраны самой Церковью. И отобраны потому, что Церковь именно таким образом понимала их содержание, их смысл, какое осталось нам в толковании святых отцов. Поэтому, когда сегодня человек берет какую-то книгу и говорит, вот мы сейчас начнем все с чистого листа, вот всякие там предания и все такое, это все ерунда и человеческие выдумки, а вот мы сейчас будем
сами постигать,
поскольку мы люди умные, гораздо умнее тех, кто жил там 500 лет тому назад, не говоря уже о полутора тысячах, да, и вот мы сейчас найдем здесь вот то, чего никто не находил. И находит, что называется, от ветра головы своя. Но насколько это соответствует, собственно говоря, Священному Писанию? Как правило, или очень мало соответствует, или порой даже противоречит ему. Но человек упрям, и очень часто бывает так, что свое мнение ему хочется выдать за истину в конечной инстанции. И вот не учитывая всю вот ту цепь толкования, которая сложилась вокруг тех или иных книг Священного Писания, совершенно невозможно правильно его воспринять. Собственно говоря, даже вот если абстрагироваться от того, о чем мы сейчас говорим, любую древнюю книгу без таких вот достаточно бездолгой истории объяснения и толкования невозможно понять. Даже античная литература нуждается в толковании, в объяснении, в обсуждении каких-то реалий, которые сегодня уже далеки от нашей жизни.
Владык, у нас есть на эту тему несколько вопросов от посетителей портала «Православие и современность». Владимир спрашивает, скажите, можно ли читать Новый Завет и Псалтирь в современных переводах на русский язык?
Нужно. Если кто-то очень хочет изучать славянский язык, и для того, чтобы понимать то, что читается в церкви, то можно читать и на славянском. Но для домашнего чтения, для сочинения, конечно, надо читать на русском языке. Ну, или на том языке, который является родным для этого человека, потому что Священное Писание переведено, ну, наверное, если не на все, уже до единого, то на подавляющее большинство существующих сегодня языков мира. Поэтому надо, конечно, читать на том языке, который тебе понятен, который тебе близок, который для тебя является родным.
Надежда задает вопрос. Нужно ли читать весь Ветхий Завет по порядку, начиная с первой главы первой книги? Или можно прочитать отдельные книги, а какие-то пропустить? Нужно ли молиться перед чтением Ветхого Завета, как перед чтением Евангелия, и как?
Молиться надо вообще перед любым делом. И читая перед чтением Священного Писания, тоже хорошо помолиться. Есть в молитвословах специальные начальные молитвы перед чтением. Можно их читать, можно просто своими словами просить у Бога разумения и помощи в этом деле. Так же, как мы просим помощи Божией перед началом любого другого дела. Что касается чтения Ветхого Завета, оно более сложное, чем чтение Нового Завета. Опять же, просто потому, что это очень древние книги, ситуации, которые в них описываются, происходили слишком давно. Вот. Есть многое из того, что нам может быть непонятно, есть что-то, что мы можем не принять сразу, опять же, без толкования, не понимая каких-то вещей. Вот. Но читать Ветхий Завет нужно, потому что Новый Завет, он выходит из Ветхого Завета. И, собственно говоря, эти две книги, эти две части Библии неразрывно связаны друг с другом. Я думаю, что есть разные, много разных способов чтения Ветхого Завета. Самый простейший – читать от начала до конца, подряд. У кого-то это нормально совершенно получается. Кто-то застревает в каких-то излишних подробностях быта, древнего быта еврейского народа, скажем, описываемого в книгах Второзакония, Числах. Вот. Ну, в таком случае можно такие вот как временно пропустить эти вещи, потому что там действительно много того, что как бы касается именно истории народа, а не в большей степени, чем истории спасения человечества. Но, тем не менее, все-таки желательно прочитать Ветхий Завет полностью. Стоит ли вот его читать ежедневно, так же, как мы вот только что говорили о Новом Завете, это решать самому человеку. На самом деле, в Ветхом Завете тоже очень много назидательного и поучительного. Не только книги, такие книги, как «Псалтирь», как «Премудрости» Соломонова, книга Иисуса, сына Сирахова, «Притчи» и целый ряд других книг, они необыкновенно поучительны. И христиане первых веков, у которых не было еще той вот массы, той самой вот духовной литературы, о которой мы говорим, они-то вдохновлялись образом Ветхого Завета. Вот если мы вспомним с вами великий канон Андрея Крицкого, который мы читаем во время Великого Поста, ведь он весь построен на образах Ветхого Завета. Это было главным назидательным чтением христиан на протяжении многих столетий. Это сегодня мы читаем жития святых, читаем какие-то поучения, там, Авву Дорофея или еще кого-то. А тогда читали книги Ветхого Завета, и в них видели самое главное, да, образ, который идет, вот такая сквозная линия, которая проходит через весь Ветхий Завет, это взаимоотношения человеческой души и Бога. Вот, и там есть замечательные образцы для подражания, замечательные примеры того, как нужно поступать человеку и как поступать ни в коем случае нельзя.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Радуйся, Богородица Дева, радуйся, Богородица.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!